Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы традиционно продолжаем наш цикл «Православие и культура», в рамках которого мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
И вот своего рода своеобразный эпиграф сегодняшней теме нашего разговора. Романтизм – это желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени. Это грусть по утраченному счастью, которое Бог знает, в чем состояло. Виссарион Григорьевич Белинский. И вот сегодня мы продолжаем говорить об эпохе романтизма в художественной культуре уже в России. Ну, романтизм в чистом виде, мы уже с прошлых наших бесед, передач выяснили это явление, конечно же, западноевропейского искусства, в отличие от западноевропейского искусства, который утверждался в борьбе с просвещением, русский романтизм, как правило, ему не противостоял, да? Ну, а углублял, развивал задачи просвещения. Вот романтическое мировоззрение обрело систематическое воплощение во всех видах искусств. И вот сегодня мы будем говорить о первом этапе этого явления романтизма, так называемом раннем романтизме. Итак, Дмитрий Владимирович, как он подул, начал веять у нас в наших просторах родных?
Ну, вообще, для того, чтобы понять, откуда, как бы, в России приходили романтические веяния, лучше всего вспомнить хрестоматийные строки из Евгения Онегина. Да. Помните, он из Германии туманной принес учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Знаете, Пушкин, как всегда, предельно точен, и он здесь нарисовал вектор сразу по нескольким направлениям, вплоть до быта, вплоть до бытовой культуры. Вот. То есть нам предстоит опять-таки вспомнить, что предшественником романтизма было направление движения «Буря и натиск».
«Буря и натиск»,
да. «Штурм und Drang bewegung».
Да.
Это Германия. Вот это уже четко совершенно, так сказать, культура со своими собственными классиками. А в литературе главные классики штюрмерства, как это называло, это Гёте и Шиллер. Да, причем я должен оговориться, что если к Шиллеру это относится, может быть, практически на протяжении всего его творчества, то для Гёте это дофаустовский период. Да, потому что, вы знаете, вот потом мы с аналогичной вещью столкнемся в творчестве Пушкина, когда мы будем об этом говорить. То есть перебаливание романтизмом и выход в какую-то иную реальность, о которой мы потом будем говорить отдельно. Вот Гёте в данном случае это прежде всего, естественно, автор «Страдания молодого Вертера». Я вам уже говорил, что это произведение, которое к ужасу Гёте стало настольной книгой поколения. Гёте совершенно не претендовал на подобные лавры. Вот. А с другой стороны, это если брать французскую культуру, то это Жан-Жак Руссо.
Да.
В первую очередь. Опять-таки тоже, ну, в данном случае сентиментализм, но вот, так сказать, сентиментализм особого рода. И мы уже говорили, что у Руссо очень интересная роль в мировой культуре, будучи робким, закомплексованным человеком, он стал главным предтечей Великой Французской революции. Mm-hmm. То есть культурные корни уходят вот в эту последнюю треть XVIII века, причем они совершенно естественным образом проникали в Россию. По каким причинам? Дело в том, что мы, давайте вспомним, какое положение в России было с высшим образованием в это время.
Так.
В России был один вуз.
Один вуз.
Один вуз. Это Московский университет. Вот, то есть, если говорить о реалиях XVIII века, потому что сухопутный шляхетский корпус, который был в Петербурге, это не вуз, естественно. Это, так скажем, именно такое своего рода, ну, учебное заведение, но рассчитанное больше на подготовку этикетного характера, а институты благородных девиц, созданные Екатериной II, они все-таки носили характер узкопрофильный и прикладной. Я уже не говорю о том, что они были для женщин, а давайте называть вещи своими именами. Женщины в России в полноценную социокультурную жизнь, их участие до реформ Александра II никак не рассматривалось. В принципе. Вот, интересующимся достаточно перечитать «Горе от ума» Грибоедова. Я подчеркиваю, потому что там речь идет о девушках из высшего общества.
Да.
Принципиально. Вот, какую роль готовили женщинам и в какой степени вообще с их мнением как-то считались. Вот, оборотная сторона, такая вот Софья выйдет замуж за какого-нибудь Скалозуба, да, вырастет, доживет до преклонных лет и превратится в семейного тирана а-ля Горич или в Татьяну Юрьевну Пульхерию Андреевну, перед которой все старички будут трепетать, так сказать. Оборотная сторона.
Да.
Вот. Но это, как вы понимаете, это некое такое, знаете, фридизм вообще, так сказать, компенсация. Вот. Если говорить об абсолютно, так сказать, полноценном участии женщин в социокультурной жизни, вообще я даже скажу больше, современные молодые девушки, женщины России, они, в общем, возможно, даже и не задумываются, до какой степени прекрасная половина человечества была дискриминирована в это время. Мы когда-нибудь к этому, может быть, вернемся, потому что даже такой момент, как одежда женская, например.
Да.
Очень многие исследователи показывают, что она даже одежда того времени была уже для женщин показателем их дискриминации. Понимаете? Но об этом это отдельный разговор.
Да.
Так вот, поэтому получить нормальное высшее образование люди могли только в одном Московском университете. Кстати, я сейчас не буду говорить о том, насколько этот вуз в качественном отношении мог конкурировать с Сорбонной, с Оксфордом, там, и с Гарвардом и так далее. Это уже второй вопрос. Вот. Слава Московского университета, в общем, опять-таки, это тоже больше пореформенная эпоха. Вот. Следовательно, все, кто хотел получать высшее образование, должны были ехать за бугор.
Да, да.
И в первую очередь в Германию. Да, все-таки самым главным местом притяжения русских студентов была Германия.
Германия.
Германия, да, в меньшей степени все остальные, хотя русских студентов заносило и на Британские острова, и в Сорбонну, и, скажем, в какой-то степени там в Голландию там и так далее. Вот были случаи русских студентов в Саламанке в Испании. Ну, в США еще не ездили, потому что США совсем молодая структура, и как бы вообще, так сказать, эта цивилизация еще впереди как бы в этом плане. А вот старушка Европа и в первую очередь Германия. И попадали, естественно, в самый смак, в самый замес вот этой культуры Штурм und Drang Bewegung.
Да, да, да.
Кстати, впоследствии эта история повторится еще в больших масштабах в пореформенную эпоху, когда русские студенты будут ехать в Париж, в Лондон, в Женеву и возвращаться оттуда законченными радикалами. Да. Это уже тема нашего будущего, но в данном случае тоже приезжали, возвращались, и тугоуховские того времени могли вполне процитировать.
То есть они уезжали в Европу учиться и окунались в атмосферу того самого романтизма, да?
Они окунались в атмосферу не только романтизма, понимаете, они окунались в атмосферу другой цивилизации.
Другой цивилизации.
Это даже касается не только романтизма, это касается даже не только людей радикально настроенных. Самый классический пример. Денис Иванович фон Визин, человек, который абсолютно не был ни радикалом, ни революционером, и вообще никогда не помышлял, он даже таких выводов, как Радищев, не делал. Но ведь это же известный факт. Он написал «Бригадира» своего раннего. Сатирическая вещь, но так, во всяком случае, которая у матушки Екатерины II возражений не вызвала. Вот, поехал поработать, поучиться во Францию, вернулся в Россию, и реакция у фон Визина на родные пенаты, на дым Отечества, была ничем не отличимой от реакции Чацкого у Грибоедова. Он пришел в ужас. Он просто пришел в ужас. Так сказать, к его реакции вполне применимы слова Чехова, который сказал: надо, чтобы общество взглянуло на себя и ужаснулось. И он пишет «Недоросль». Вот это уже бомба натуральная.
Да.
Вот. То есть я к тому хочу сказать, совершенно естественная реакция, понимаете, потому что даже можно никаких больше вариантов тут не применять остальных, а просто люди приезжали в страны, где крепостное право было уже 100 лет как демонтировано, как это было в Англии, во Франции, там, в Голландии, или худший вариант Германии, в Германии, в Австрии, там, в Чехии крепостное право было, но оно было мягким. А потом они приезжали домой и видели Салтычиху, Струйского, там, ля-ля-ля, и по тексту, и все прочее. Да. И все, и душа моя, дальше цитирую Радищева. Вот. И, естественно, культура романтизма, который в этот момент, ну, классический романтизм еще только начинался. Поэтому отметим очень важный момент, что в России романтизм на Западе подхватывали на стадии бутона. Понимаете, на стадии такого вот, когда он еще только распускается. Отсюда очень важный момент, что русский романтизм – это не совсем догоняющий тип культуры. Он, в общем, начинает развиваться фактически синхронно с европейским. Вот здесь мы очень важный момент для русской культуры. Кстати, ведь не случайный факт, что русская классическая культура Золотого века, давайте поставим точку, это культура, возникающая в эпоху романтизма.
Так.
И вот здесь очень важный рубеж наполеоновские войны. Я не случайно об этом сказал. Дело в том, что ведь, знаете, абсолютно такой хрестоматийный посыл, который гуляет из книги в книгу, он требует немножко корректуры, но в целом он как бы не так уж и не прав, что главным толчком для возникновения культуры романтизма становится Великая Французская революция. Ну, я бы так сказал, Американская революция и Великая Французская революция. Потому что, например, для американской культуры своя собственная революция и последующие события, в частности, колонизация Запада и так далее, они стали главным питательной средой. Французская революция для американцев была таким, знаете, триллером по телевизору все-таки.
Да.
А вот для Европы, действительно, это событие, которое, с одной стороны, как мы уже говорили, нанесло очень тяжелый удар по идеологии просвещения, потому что я вам уже говорил, что когда многие деятели просвещения, убежденные во всемогуществе человеческого разума, оказались просто шокированы и раздавлены. Кстати, это нашего Радищева касается. У Игоря Талькова это «Правдолюбец Радищев». Увидев там то, что происходит во Франции, там, ну, далее по тексту. Вот. Многие были просто шокированы и раздавлены выхлестнувшимися в ходе революции какими-то совершенно иррациональными инстинктами, что заставило делать далеко идущие выводы, что разум оказывается не всесилен, разум оказывается может быть вообще тонкой пленочкой под вот этим вот огромным. Кстати, человечество не готово к этому выводу. Оно несколько раз будет с этим сталкиваться. Mm-hmm. Самый известный пример — Первая мировая война. Константин Сергеевич Станиславский сказал, что оказывается под тонким слоем цивилизации скрывается зверь. Да, потом Бунин будет то же самое говорить про русского крестьянина, как вы знаете. Вот. Но вы понимаете, в любом случае, какие-то вот такие очень важные, печальные, иногда неожиданные выводы, которые бы пришлось делать человеческой культуре, они были сделаны в годы Великой Французской революции. А дальше интереснейший поворот событий – это наполеоновская эпоха, которая дала грандиозный толчок романтизму, на сей раз со знаком плюс. Mm-hmm. Вы знаете, вот если Великая Французская революция дает со знаком минус в значительной степени, mm-hmm. то наполеоновская эпоха дала очень большой толчок со знаком плюс. Потому что вот давайте вспомним то, о чем мы говорили применительно к романтизму. То есть вот эмоциональное восприятие действительности, отрицание скучной буржуазной повседневности и тоска по идеалу.
Да.
Так вот, если посмотреть с этой позиции, то наполеоновская эпоха была чуть ли не буквальной реализацией всех трех посылов. Потому что взлом полный вообще вот какого-то такого заданного порядка, заданного вот этого вот, как бы, идущей из поколения в поколение традиции, mm-hmm. просто даже персонифицировано, то есть корсиканский лейтенант, ставший императором Запада.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ну, применительно, как это детонировало в западную культуру, лучше всего перечитать роман Стендаля «Красное и черное».
Да.
Самый лучший вариант. Или Бальзак весь практически, потому что и над Стендалем, ну, Стендаль был офицер армии Наполеона, вот, и над Бальзаком, который родился в следующем поколении, над ними, над всеми, можно сказать словами Беранже, тень императора встала, понимаете? Mm-hmm. Но то же самое было и для России. Вот у нас, думаю, в следующий раз будет разговор о декабристах.
Да-да.
Вот, декабризм был бы невозможен ни без фигуры Наполеона, ни без наполеоновских войн, ни без опыта русского правящего класса, дворянства, знакомства с Европой вот, в массовом масштабе, не единицы, а в массовом масштабе, так сказать, поскольку пришлось там побывать. Вот, и вот этот взлом вот этой вот традиции и безусловное торжество над буржуазной повседневностью, потому что вот эти 14 лет фантастических, как ее потом многие называли, что говорит, какая-то вообще реализовавшаяся сказка «Тысячи и одной ночи».
Mm-hmm.
Вот. И, кстати, когда маршал и Наполеона в конце концов устали от войны и уговорили Наполеона отречься от престола, он сказал им очень мудрые слова. Говорит, понимаю, что вы устали, но имейте в виду, мир, которого вы ждете, съест вас раньше, чем съела бы наша вот военная практика. Да и, собственно, так оно и вышло. Вот. Но не создано было это поколение, то есть, вернее, как не создано, многие приняли потом вот эту вот, как говорил Марк Алданов, эпоху тихих буржуа, вот, перестали быть историческими личностями, стали просто нормальными людьми, и, может быть, о них это вполне устроило, вот, но в историю они вошли вот за эти 14 каких-то гомеровских лет. То есть то, что он вторгся в страну, что пришлось от него обороняться, это как бы поганые будни. Вот. Кстати, потом интересный факт, в эпоху Александра II русская публицистика была очень популярная тема, что мы зря добивали Наполеона,
угу.
что надо было его из России выдавить и тут же помириться, а то мы добивали Наполеона в пользу его врагов, Англии, Австрии, они нам спасибо не сказали, потом Крымская война и так далее и тому подобное, то есть такой мотивчик был, понимаете, и он совсем не бессмысленен. В общем, я к тому хочу сказать, что толчок был дан грандиозный. А с другой стороны, эпопея 812 года, тут очень важный момент для понимания культуры романтизма. Россия выросла в собственных глазах.
Mm-hmm.
Кстати, потом будет аналогичный вариант, 1945 год тоже. Потому что состояние психологическое Советского Союза до Великой Отечественной и после Великой Отечественной, это две очень большие качественные разницы. И по этой же причине, понимаете, mm-hmm. что скрестили оружие с очень грозным противником и выстояли.
И выстояли.
Вот, и выстояли, ну, применительно к Наполеону вдвойне, потому что Наполеон вообще, это, если брать историю России, это самый великий и самый достойный противник, с которым России вообще за всю их историю пришлось сталкиваться. Вот, и выстояли. То есть это совершенно другое самоощущение, это совершенно другое какое-то, какая-то самопрезентация, но в глазах, естественно, креативного класса. Mm. Да, вы знаете, я хочу сказать, был замечательный в конце 20 века историк Эдуард Кульпин Губайдулин, mm. в нашей стране, кстати, малоизвестный. И он очень точно отметил, говорит, что мы изучаем историю меньшинства.
Ага.
Да, понимаете, потому что, когда мы, например, изучаем русскую историю, мы, в общем, так или иначе идем за дворянством, с дворянскими оценками, то есть даже купеческий класс, как он смотрел на эти вещи, как он это все воспринимал, про крестьянство вообще молчу.
Ага.
Об этом мы еще неоднократно к этой теме вернемся. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Все, что касается культуры романтизма, это, в общем, практически стопроцентно будет как бы реализовываться исключительно в дворянской среде.
Mm-hmm.
Ну, дворянство – единственный свободный класс, единственное свободное сословие благодаря матушке Екатерине II, вот то, что мы бы сейчас назвали креативным классом.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об эпохе романтизма в художественной культуре России, период раннего романтизма. Всего вам доброго, хорошего и светлого всем настроения. Разговоры об искусстве.